Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопроекта «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Макарий Маркиш, настоятель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. И начнем этот выпуск с обсуждения грустной даты. 22 июня 1941 года – это одна из самых печальных дат в истории России. Дата начала Великой Отечественной войны. Ранним утром, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. В войне, длившейся 1418 дней и ночей, СССР потеряла около 27 миллионов человек убитыми. Но наша страна смогла выстоять. Батюшка, хочу спросить у вас, о чем мы в первую очередь должны вспомнить в связи с этой датой, о чем задуматься и за кого помолиться?
Как ни странно, одна из самых печальных дат в истории России, тем не менее, усиливает и укрепляет свое присутствие в нашей памяти. Если это печальная дата, ну, волей-неволей, как бы, вытесняется из памяти человека, из памяти народа. А эта дата, 22 июня, не вытесняется. Память о войне в целом хорошо хранится, усиливается, тщательно оберегается, стимулируется. День церковной памяти этой войны совпадает с 9 мая. Сегодня мы в календарях находим указание о том, что в этот день совершается специальный молебен благодарственный о победе в войне и панихиды по убитым воинам и всем победы ради потрудившимся. Но это 9 мая, День Победы. А 22 июня, казалось бы, печальная очень дата. Что же ее-то как бы уж вспоминать-то? А вот вспоминают, никуда от этого не денешься. Церковные праздники все наши, печальные праздники, такие как, скажем, праздники Страстной Седмицы, события Страстной Седмицы, Великая Среда, Великий Четверток, Великий Пяток, трагические моменты церковного календаря, они все окрашены ясно таким тоном или цветом, светом грядущего воскресения Христова. Чем было окрашено 22 июня 41 года, трудно сказать. А в то же время именно этот день, печальный день, остается в нашей жизни, не только в памяти, а именно в жизни в нашей, очень-очень важный и неизбежный, необходимый. Знаете, ведь по-гречески слово «истина» «алифия» буквально означает что? Незабвение, отсутствие отрицания забвения. Только так достигается истина. У нас недавно запомнился мне эпизод, малозначительный, казалось бы, а в то же время очень характерный, вот иллюстрирующий место этого события в нашей национальной жизни. В ночь 21-22 июня проводится год за годом такой молодежное шествие такое молодежное. Можно сказать, было крестный ход, но это проводится не церковью, только с участием церкви, с участием религиозных деятелей разных конфессий. Ну, для нашей области это православные и мусульмане. Молодежное шествие от центра города к памятнику воинам и людям, погибшим на войне, трудившимся в тылу. Памятник войне. Он такой не очень-то и масштабный, но в то же время существенный. И вот я участвовал в нем тоже как священнослужитель нашей епархии. У нас было там несколько священников и мусульманский имам. И вот когда мы вышли к памятнику, зажгли факелы, свечи, председательствующий, кто возглавлял это шествие, обратился к нашему старшему священнослужителю с просьбой что-то сказать молодежи. Молодежь там в основном студенты, школьники старшие, может быть, некоторое количество военнослужащих. И наш один уважаемый священник все им рассказал и объяснил, все в правильных таких словах, все сказал, что нужно. А потом уже была очередь мусульманского имама. И он посмотрел на эту молодежь, на нашу всю, и на нас, на всех, и говорит, говорит, теперь уже все вам уже сказали теперь давайте помолимся вместе. И было это, конечно, очень хорошо и радостно помолиться. месте, но в то же время немножко и огорчительно так для нас, православных священнослужителей, что наш мусульманский, так сказать, собрат и коллега, он главный акцент достался ему. Главное, самое главное, что было в этом нашем событии, досталось не нам, а ему. Ну что ж, хорошо. И хорошо, и правильно. Вот значит, о чем это говорит. О единстве народа, о единстве нации. О том, что люди имеют разные вероисповедания, разные понятия об истине. Да, мы не скрываем, что мы свою истину защищаем. Мы защищаем истину, так как мы ее знаем. Но вот это вот незабвение, которое есть, нас способно объединить в том, чтобы мы были одной нацией, несмотря на эту разнообразие наших религиозных позиций, чтобы мы оставались одной нацией, которая объединена не только не той кровью, которая течет в наших жилах, а той, которая вытекла из наших жил в миллионных количествах за эти 4 неполных года. Да помнит их Господь во Царствии Своем.
Вторая тема, которую обсудим в этом выпуске, новость про президента Российской Федерации Владимира Путина. Он определил священный долг россиян. Владимир Путин провозгласил то, что он считает священным долгом всех жителей страны. По мнению главы государства, этот долг заключается в верности ценностям патриотизма. Такое заявление Владимир Путин сделал на вручении грамот городам воинской славы, приуроченном к годовщине начала Великой Отечественной войны. Далее идет цитата. «Советский народ прошел через тяжелейшие испытания и ценой огромных жертв и лишений отстоял свободу родной земли, одержал безоговорочную победу, одолел сильного врага, благодаря своему единству и беспрецедентной любви к Отечеству. Наш священный долг – быть верными этим великим ценностям патриотизма, хранить память о подвиге отцов и дедов, чтить наших ветеранов», – заявил президент. Городами воинской славы по решению Владимира Путина в этом году были признаны Грозный, Гатчина, Феодосия, Старая Русса и Петрозаводск. Батюшка, а как бы вы определили священный долг каждого российского гражданина?
Ну, священный долг тут как будто бы так в кавычках указано. А почему, собственно, в кавычках? В кавычках либо это название какое-то собственное имя, либо чаще в полемических публицистических текстах используют кавычки для того, чтобы что-то поставить под сомнение, а иной раз и посмеяться, а иной раз поиздеваться, и уж можете быть спокойны. О-хо-хо. Желающих поиздеваться над священным долгом очень много. Ну, в особенности потому, что это хорошо платят, то есть стороны, с того берега. Будьте спокойны, платят и доплачивают, премиальные дают. Только бы священный долг как-то обгадить. Можно объяснить, почему, тут тоже нет никакой мистики. Ну, а если так всерьез посмотреть положительно на эту всю тематику, так не критически, а наоборот, с нашей стороны. Ну, что скажем, вот президент говорит о священном долге, а может ли он вообще, как бы, его ли это дело? Подумаем. Священные святыни принадлежат чему? Церкви, большой буквы. Малой церкви, семье тоже принадлежит святыня. Ну, а еще чему-то принадлежит святыня? Сообразим сейчас. Церковь и семья объединены, потому они и объединены, что живут они законом любви. Бог есть любовь. Любовь есть жертва, самоотдача. Христос, Бог, отдает себя человеку. Тем самым возникает церковь, та церковь. Муж и жена отдают себя друг другу, акты любви самоотверженные, отдают себя детям в самоотверженном родительстве. Тем самым возникает малая церковь, семья. Очень хорошо. Ну, а где-нибудь еще бывает эта самоотдача, которая есть любовь, которая есть та самая сила, которая соединяет человека с источником святыни, то есть с Богом. Ну, так вот, пораскинем мозгами, да? И обнаружим это где? Нации и в патриотизме, о котором говорит господин президент Путин. Поэтому никаких тут сомнений быть не может, никакого места для недоумения или для каких-то, таких, будем говорить, иронии, мягко скажем, тоже никакого места быть не может. Президент прав на 100%. То, что делает нацию нацией, а именно способность отдать себя в жертву за ближних, в жертву, да, вполне конкретно на поле брани, за тех, кого не знаешь, не за Христа, которого не все знают, скажем прямо, не за жену или детей, или родителей, потому что они у каждого свои, а за народ, за свой народ, которого люди не знают лично, но понимают, что он существует, и понимают, что здесь и сейчас мне нужно отдать жизнь, пролить кровь и отдать жизнь за тех, кто стоит за моей спиной, кого я лично не знаю, но кого я люблю и за которых я погибаю. А это и есть патриотизм, это и есть любовь к своей стране. Любовь – это жертва, я повторяю уже третий, четвертый, пятый раз. Да это без меня все знают. Итак, президент определил священный долг россиян, можно добавить, он при этом не открыл ничего нового, он просто напомнил тем россиянам, которые почему-то об этом забыли, напомнил о том, что, о чем забывать не следует, что наш священный долг – быть верным своей родине, любить ее, потому что иначе мы погибаем все поодиночке и вместе. Гибнет нация, гибнет человек. И гибнет святыня, потому что святыня – это общность людей в их движении к Богу. Когда человек делает что-то доброе, отдает себя ближним, он приближается к Богу. Вспомните этот замечательный метафорический образ. Бог как солнце, источник света, и люди на его лучах радиуса. Чем ближе они приближаются к солнцу, к источнику света, тем ближе они сходятся по радиусам друг с другом. И наоборот, если они убегают от него прочь, по радиусам разбегаются, то и друг от друга разбегаются дальше. И там где-то уже исчезают в небытии. Так вот, чтобы нам не исчезнуть в небытии, сохраним свой священный долг, к чему вас и всех призываю.
Батюшка, спасибо вам большое за такой популярный ответ, а мы перейдем к следующей теме, она из США. Дело в том, что там легализовали однополые браки. На всей территории США браки между представителями одного пола получили легальный статус. Соответствующее решение было накануне принято Верховным судом США. Теперь заключение брака с представителем своего пола будет рассматриваться как конституционное право гражданина страны. Об этом написали BBC News. Как скоро данное решение наберет законную силу в тех штатах, где раньше такие браки были вне закона, пока не сообщается. На сегодняшний день однополые браки легализованы в 16 странах мира. Сторонники таких браков заявляют, что регистрация есть юридическое действие, независимое от религиозной нормы, и что закон должен следовать за общественными изменениями. Противники, в свою очередь, считают, что признание государством и регистрация подобных браков заменяет принципы гражданского законодательства, в котором заменяют слова «муж» и «жена», «отец» и «мать» на бесполые общие термины «супруг один», «супруг два», «родитель один» и «родитель два». Ладно бы только в Америке легализовали, а то ведь у нас в России тоже начали всерьез поговаривать о том, что тоже надо легализовать подобные отношения. Например, телеведущий Дмитрий Киселев, которого считают приверженцем, наоборот, консервативных взглядов, фактически поприветствовал в России возможность легализации таких союзов. В эфире программы «Вести недели» он толерантно и доброжелательно высказался о возможности узаконить отношения однополой пары. Далее идет цитата по Дмитрию Киселеву. «А если без смеха, то, на мой взгляд, и в России тему стоит время от времени обсуждать», – неожиданно заявил Киселев, поиронизировав над принятием решения о легализации однополых браков в США. «ЛГБТ-сообщество – это факт, и можно прикинуть, как взрослым людям облегчить жизнь в том случае, если они захотели взять на себя и по бумагам обязательства заботиться друг о друге. В конце концов, любовь творит чудеса, кто против? К тому же в России юридически оформленные однополые союзы уже действуют, например, опекунство. Никто ж не спрашивает, какого пола опекун и опекаемый. Договор и вперед, заботьтесь друг о друге, завещайте, покупайте лекарства». Конец цитаты. Вслед за скандальным законом издание «Лента.ру», сетевое издание, собрало мнение известных людей в нашей стране, актеров, певцов, известных бизнесменов, депутатов, о том, как они относятся к однополым бракам. И на самом деле мнения это тут разделились. То есть кто-то говорит наоборот, что да, почему бы нет, все мы свободные люди и все мы имеем право выбирать себе супругов, а кто-то высказывается резко против. Например, актриса Ирина Алферова высказалась резко против и привела несколько таких серьезных примеров. Ну вот, если кому интересно, то на сайте Ленты.ру это все можно почитать. Батюшка, сейчас я хочу спросить у вас, как по-вашему изменится жизнь, если в России разрешат однополые союзы?
Ну вот, вопрос звучит интересно, да? Так вдуматься, вопрос конкретно, формально. Представьте себе, 41-й год, мы говорили совсем недавно, 22 июня 41-го года. 41-й год, начало войны. Вот кому-то задают вопрос. Ну, кому-нибудь из военных чинов. Скажите, пожалуйста, как изменится жизнь, если противник захватит территорию России и подчинит ее себе? Расскажите нам, пожалуйста. Я думаю, что тогда в 41-м году долго бы не задержался такой вопрошающий, даже ответа бы услышать не успел. Его тут же бы потащили куда следует. И если бы это было было все вблизи линии фронта, то тут же и привели в исполнение бы приговор сразу. Вот сначала бы привели в исполнение, а потом только выносили бы приговор. Понимаете мой намек, да? Надо понимать, надо, как сказать, формулировать вопрос разумно. Это наша борьба. Это сегодня фронт нашей борьбы. Глобальной борьбы, но и локальной тоже в нашей стране. Мы пока, наша страна и наш как бы сказать, культурно-исторический, национально-культурный сектор, не только русский, но и достаточно большего числа государств и народов, едва ли не подавляющего большинства планеты Земля, устойчиво держится против этой мерзости, против этой атаки врага. Но это борьба. И когда мы говорим «разрешат однополые союзы», вот сама идея, сам глагол «разрешат», вы понимаете, чем он опасен, чем он страшен? Как будто вот, ну, представьте себе, мы ездим на машинах, многие из нас управляют автомобилями, ну, задал бы кто-нибудь вопрос, скажите, как вот изменится наша езда на дорогах, если разрешат поворот направо на красный сигнал светофора? В некоторых странах он разрешен. Да, в некоторых странах разрешен. И там есть свои преимущества, свои недостатки. Даже, может, и преимущества еще перевешивают. А кто-то скажет, что недостатки перевешивают. Вопрос правил дорожного движения. Абсолютно нравственно нейтральный. Определяется действительно административным каким-то порядком. Вот власти в лице дорожной полиции, или я уж не знаю, кто определяет эти правила дорожного движения, у нас даже и государственная власть, законодательная, в других странах по-другому, дает разрешение или запрещение. Запретят там тот же самый поворот направо на красный, или там запретят стоянку в 50 метрах от водяного гидранта, ну что-нибудь еще. Понимаете, да, в чем разница-то? Это не вопрос разрешат или запретят, это вопрос, что есть, кто мы, это вопрос бытия, не подчинения. И вот американская нация на сегодняшний день эту битву проиграла, очередную битву. Большая их часть склонна к индифферентизму или к равнодушию. Это я могу подтвердить, как проживший 15 лет в этой стране. Они гораздо большей мере склонны к равнодушию, чем мы. Равнодушию к тому, что происходит на федеральном уровне, в Вашингтоне, и даже на уровне штата. Интерес есть, но не очень большой, по сравнению с тем, какой он у нас, по сравнению с тем, с каким интересом мы читаем новости из Москвы, о том, что происходит с нашим президентом, с нашей Государственной Думой, там он существенно меньше. Это можно дать свои объяснения и исторические, за счет того, что эта страна очень консервативная, стабильная, власть меняется, как она сказать, переходит из рук, как они говорят, републикратической в партии в демобликанскую, демобликанская в републикратическую. Дело движется своим чередом, там как горшком назови, только в печь не сажай. Вот. А каждый там больше заботится о своих делах, о своем доме, о своей семье, о своем предприятии, там что к чему. Но в гораздо меньшем мере беспокоится, волнуется, интересуется федеральными или глобальными делами. Я не говорю, что все, но в условиях демократии и достаточно несколько процентных единиц, и погода меняется. И я сам участвую в колоссальных демонстрациях, ну, как бы митингах, я уж не знаю, как назовешь, демонстрациях, просто многосоттысячных. Насколько я запомнил, в тот год было 300 тысяч человек. 300 тысяч, немало, в Вашингтоне. Против абортов собралась толпа, съехали со всех концов Соединенных Штатов, ну, по крайней мере, близких штатов к Вашингтону, округ Колумбия, и провели там соответствующую манифестацию, правильное слово. Я помню, как забрались, ну, мы по очереди, естественно, там все сразу не помещались на лифте, на монумент Джорджа Вашингтона. Какой-то был грандиозный вид сверху на колоссальную толпу, которая протянулась от памятника Вашингтона почти что до Capitol Building, до здания Конгресса. Вот, да, так что какая-то там общественная сила есть, и какая-то общественная совесть, разумеется, есть. Как она будет теперь реализовываться? Прошло с тех пор уже лет 20. Аборты по-прежнему там... Кстати сказать, какие-то ограничения на аборты были предприняты при президенте Буше старшем, чтобы мне не соврать. Опять они меняются при президенте Обаме. Я уже не слежу за всей этой политической суетой там. Но вот сейчас очередной удар, очередной нокдаун нанесен Верховным судом. Следующий шаг, если он будет предпринят, это должна быть поправка Конституции. Вот в Венгрии, как мы с вами знаем, Конституция этой страны предусматривает, что брак есть союз мужчины и женщины. А в Ирландии, наоборот, потребовала референдум, ирландцев, то есть большинство народного голоса, потребовало, чтобы этих слов в Конституции не было, что брак не обязательно может быть между мужчиной и женщиной, а может быть между человеком и скотиной, например, ну или между живым и покойником. Ну, почему такие виды половых извращений, а чем они хуже, как некрофилия или зоофилия? Ну, я уж не буду там слишком вам подробности распространяться, чтобы так не пугать народ. Так вот, далее вот спрашиваете, вот какой-то тип по имени там Киселев что-то такое, значит, говорит на эту тему. Почему я уж не говорю, что я русский священник, просто человек обычный, почему я должен его слушать? Почему я должен обращать внимание? Какой-то бред, который несет этот межеум. Ну, вот это вот немножко, помните, я только что сказал, что американцы гораздо более равнодушны или нейтральны по отношению к разного рода внешним воздействиям, которые где-то там происходят. Но какое нам дело до Киселева? Ему надо лечиться. Если он объясняет, что у нас, значит, существуют однополые союзы, например, опекунство. Если он сравнивает опекунство с браком и пытается это сравнение, действительно, сравнение, отождествление, протолкнуть в мозги своих слушателей, то место этому Киселеву в сумасшедшем доме. Но нам-то с вами какое дело? Вот этот урок для нас, он очень важен. Если мы перестанем обращать внимание на всякую шушеру, которая нам за чужие деньги или бесплатно в уши вливает всякую бредятину, нам будет жить существенно легче. Говорится в таких случаях очень просто. В дурдоме вяжут чулки по 12 метров. И через каждый метр вывязывают пятку. Ну, какое это отношение имеет к нам? Так вот надо смотреть на гомосексуальные союзы. Союз тоже хорошее слово. Гомосексуальные связи. Это правильное слово. Будьте трезвы, трезвитесь, бодрствуйте. И тогда будет все в порядке. Когда мы победим в этой борьбе, может быть, и нашим соседям по планете Земля поможем где-то такое держать оборону. Спасибо вас, Господь.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня на сегодня все. Мне осталось только сказать, что в студии программы «Точка зрения» были ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Макарий Маркиш, настоятель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Спасибо вам, батюшка, за участие и отличные подробные ответы. Постараемся следовать вашим советам. Ну и ждем вас в ближайших программах на волнах нашего радиоканала. Спасибо вам большое, всего доброго и до новых встреч.
Всего доброго.